Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Кобзари. Передача Ирины Колесниковой.
Что мы знаем о кобзарях? Всего понемногу и ничего о главном. Сущность кобзарства, как тайного братства, до сих пор непостижима. Время сохранило лишь формы, и такой вещественный символ, как хохол на бритой голове, на самом деле не просто дань национальной моде. Скорее, это верность идеалу, каковым является, по сути, кобзарь времен Запорожской сечи. Он же казак-мамай, казак-характерник, а еще раньше древнеславянский волхв или волох.
Это была организация, древнейшая организация, которая объединяла в себе вот этих певцов.
Рассказывает Владимир Кушпет, исследователь кобзарского творчества, исполнитель на старинных кобзарских инструментах.
Они назывались цехами или братствами. У них был свой устав, у них свой был суд, своя казна, у них свой был казначей. Учили тоже интересным способом. Он ложил свои руки на руки ученика и начинал показывать, как это перебирать нужные струны. Это проходило 10-20 лет. Его начинали постепенно готовить к более серьезной участи. Были христианские книги, устные книги, которых было 12, и которые нужно было постепенно заучивать. Это было настолько тайным явлением, что он не имел права никому не рассказывать. Поэтому, если они нарушали эти клятвы, их, во-первых, исключали из этого кобзарского братства или цеха. Они не имели права играть, не имели права не иметь учеников. И более того, если нарушали право, то деды, у них такие были палицы, они могли серьезно, так сказать, побить. Отношение к деньгам. Абсолютно пренебрежение, как вот случилось с Выросаем. Известнейший Остап Макеевич Выросай, последний исполнитель на кобзе, именно они на бандуре. Когда Лысенко там и прочие повезли его в Петербург, он выступал перед императорской семьей, ему подарили табакерку золотую. Ну, естественно, вернувшись в свое село, начал показывать табакерку, и видно, где-то в голосе прозвучала какая-то не та нотка. После чего в Гадяче был собран суд, его исключили из кобзарского средка, и все ломал себе голову, почему он не имел учеников. И оказалось, по этой причине он не имел учеников и практически перестал кобзаривать.
Скажите, кобзари играли все-таки на кобзе или на бандуре? И почему все-таки они играют на бандурах, а называются кобзарями?
Кобзарь – это не принадлежность к инструменту, принадлежность к деятельности. И не зря Шевченко назвали кобзарем. Он сейчас спрашивает, а вот Шевченко на бандуре или на кобзе играл? А вы знаете, я говорю, на гитаре. Действительно, он пел песенки по гитару. Как называли кобзари? Божий человек. Вот идет Божий человек. Его редко называли кобзарь. Старец с лирой на лирный конь. Я говорю, не лирный, говорили кобзарь. Чи Божий людина. То же самое мы видим у Эверницкого. Вот он в своем знаменитой работе «История запорожских казаков» пишет на вопрос, кто создал кобзу или когда она возникла. Казаки говорили, что ее создал сам Господь Бог и все святые. Именно на первом месте у кобзарей были всегда псальмы, канты. Настоящий кобзарь – это духовный человек, который, очистивший свою душу связью с Богом, пытался людям помочь очистить людей. И те думы, настоящие думы народные, которые не пели, очень монотонно, во-первых, исполняется дума. Есть какой-то такой медитационный момент. И это не потому, что они были такие бесталанные, что не могли что-то придумать более эффектное компонент, а потому что это было состояние вот такое ввести человека в спокойствие. Я этим состоянием вылечил свою руку.
Ой, по потребе, да борзец царский. Ой, там то много війська, геть понажене. Да через мечу положено, та не єдиного тіла козацького, молодецького, живого не остановлено.
Он сидит почти что в позе лотоса. У него обязательно состояние лица, знаете, есть такое понятие в Украине лад. Лад, спокойствие. У него обязательно кобза, обязательно конь, дуб. Дуб – это символ же первого дерева. Казака мама вешали как икону, только не вместе с иконами, естественно. Или на дверях рисовали, или на скрине, или в доме обязательно почти, что у всех был казак мама отец, такой собирательный образ. Он как бы оберегал от всяких незгод, от неприятностей народ. Ведь кобзари еще же не пели никогда эти песни, которые пели в народе. И вот сейчас, когда человек говорит, что я кобзарь, и тоже он поет, допустим, черные брови, карие очи, такие романсы, или дивлюсь на небо, и думку гадаючи, и взял бы я бандуру. Это шикарные, но это романсы. Кобзарь, мне кажется, он идет от понятия такой еще, казак-характерник. Вот мамай, это казак-характерник. Что ж такое характерник? Человек, который, так вот нормальным языком говорит, который может материализовать свое представление. Как только характерники исчезли, Начал занепад Запорожской Січі.
Ой, мій милий, заболів і селечку захотів. Ой, рано, ранесенько, і селечку захотів. А як я то молода, не лінива я була. Ой, і пішла по селу, і турбувати киселю. Милий, не вмирай, киселечку дожидай. Не вмирай, не вмирай, тут надежа моя. Дожидай, дожидай.
В ефірі «Поверх бар'єрів». Ви слухаєте передачу Ірини Колесніковой о кобзарях.
Після падіння Запорозької Січі кобзарі смішались з бродячими сліпими музикантами. Крепость рухнула, і почався так називаємий «жебрацький» – нищенський період кобзарського движення. Часто поводирями у сліпих півців виступали байстрюки – брошені діти. Історична метафора «в поисках отчого дома» має печальний кінець. В советское время, в 1933 году, был созван первый и последний всеукраинский съезд кобзарей. Делегаты, прибывшие на съезд, были арестованы и наверняка все расстреляны. «Нападать на слепых? Что может быть ниже?» – написал в своих мемуарах Дмитрий Шостакович.
«Услыши, Господи, просьба!» У молитвах люду царському народу християнському і всім головам слухавши, от на многі літа до конця віка, до конця віка.
Вадим Скуратовський, історик української культури.
Разное с кобзарями происходило и в 17 веке. Вот история оставила для нас свидетельство о мученичестве, о трагической участи кобзарей в ситуации совершенно неслыханной этнической розни на Украине, в ситуации, ну, в общем, казацко-крестьянских усилий к освобождению. То же самое было и в 18 веке, хотя, надо сказать, что в ту эпоху бандура вот вошла в дворцовое петербургское баловство, вплоть до эпохи Павла Петровича Романова. В 19 веке иногда поколачивали кобзарей полицейские. То же самое происходило и в начале века, но особенно худо им стало в советское время, потому что, ну, в сущности, какие-то минуты режим и вовсе объявлял кобзарей производным от украинского национализма. Уже на склоне архаического патриархального мира вот человек теряет зрение, то ничего не остается, как взять в руки тот или иной музыкальный инструмент и, в конце концов, пойти тропой Гомера. Слепому нужно каким-то образом зарабатывать на прожитие. И необходимым образом тогдашняя цивилизация и образует институт так называемых кобзарей.
Чем вообще ценно кобзарское движение? Вот существует такой памятник литературы «Кобзарь Шевченко». Он записан.
Видите ли, дело в том, что это мы назвали так сборник великого украинского поэта. Это литература. Но вообще-то само по себе кобзарское искусство принципиально устное. В сущности, это и есть звучащий фольклор. А со своей стороны фольклор, особенно вот на том этапе, он был еще достаточно близок по многим своим, так сказать, коммуникативным каналам к тому состоянию общества, человеческого сознания, которое мы называем мифологическим. Это искусство как бы резонирует великим мифом. Скажем, кобзарь в 18 веке уже без всякого стеснения объединял события национальной истории, которые происходили в начале 17 века, в середине, в конце 17 века. Это его не смущало. Это, кстати, делает миф. В этом эстетическое значение кобзарства, потому что это как бы один из наших каналов, то самое священное древнее состояние человечества. А это слово устное, слово звучащее, то слово, которое и является древнейшей основой и, может, самой главной основой, ну, если не вообще искусство слова, то, по крайней мере, вот так называемого художественного слова. Но, по-моему, самый мощный образ кобзарское искусство предстает в великой повести Гоголя «Страшная месть». Гоголь в «Страшной мести» один из самых глубоких мыслителей, сосредоточившихся на самой субстанции не только украинской национальной истории, но и вообще всей мировой истории. Итог всех этих напряженных рефлексий великого писателя, он предстает в самом конце, когда вот в старинном городе глухо собрался народ вокруг Кобзаря. Кобзарь, ну как бы выпивает сей смысл мировой истории, который сводится, увы, к непрестанному чередованию насилия и жертвы. Жертвы и насилия. И вот об этом круговороте и поет Кобзарь, и вот вместе с тем Кобзаря слушают в городе под названием Глухо. То есть его уже не слышат.
Ярі глибокі, стояв терен високий, а з-під того терена вийшла біда молода. Гей, біто, гей, гей, біто, гей, гей, біто, гей. Біда мала невеличка, вподобала чоловічка. Де ж ти, біто, родилася, що за мене вчепилася? Гей, біто, гей, гей, біто, гей.
Ну вот сейчас мы возвращаемся к тому, что по Украине снова начинает бродить Кобзари. Ну, конечно, прав академик Попович, который когда-то весьма иронически отозвался об утопии одной пылкой украинской патриотки, которая вот считает, что будущее Украины — это эпоха, когда по всей Украине снова будут бродить Кобзари. Знаете, дело в том, что Кобзарь — это производная от архаической культуры. А мы живем, ну, в поруганной, ну, в общем, достаточно современной цивилизации. Я с трудом себе представляю Кобзаря, который будет бродить по Украине. Как он будет бродить? Пусть эта самая патриотка пешком пройдет, как я это сделал, от Киева до Черкас, по той самой дороге. И я не совсем себе представляю, как по этой дороге будет брести слепой Кобзарь. Тем не менее, Кобзарь – это очень важный сюжет национальной культуры, тем более, что это, в сущности, последняя культура в Европе, которая еще резонирует вот этим самым гомеровским принципом. Все то, что связано с архаикой, современной цивилизацией, нужно непременно сохранять, потому что это как бы лекарство против современного рационализма, против всей тяжести современного индустриального существования. Вот покойный итальянский писатель Пьер Паоло Пазолини безумно ценил вот последних итальянских трубадуров, этих наивных хлопцев, не слепых, впрочем, но вот с гитарами, бродящих по окраинам тогдашних итальянских городов 50-х, 60-х, и певших свои последние баллады. Ну, в сущности, это были последние потомки трубадуров, которые вот в 12 веке открыли, что открыли любовь.
Уже кисель клекотить, з милого духа виходить, поки кисель іскипів, а мій милий годубів, поки кисель іскипів, а мій милий годубів. Не вмирай, киселечку дожидай, не вмирай, не вмирай, ти на його жамуя, дожидай, дожидай, радіся, дорога моя.
Рассказывает Владимир Кушпет, исследователь кобзарского творчества, исполнитель на старинных кобзарских инструментах. Владимир Кушпет также преподает в кобзарской школе.
У же нет народной музыки. У нас же наш национальный оркестр, это сонмище, значит, плохого камерно-симфонического оркестра с домрами, которые называются кобзами почему-то. И это все хотят выдать за какое-то национальное искусство, которое не имеет корней абсолютно.
Что может дать, по вашему предположению, школа кобзарей?
Как можно учить тому, чего не существует в природе? Но если нет кобзарей, как можно учить? Можно исполнители, да. Есть исполнители. У нас на сегодняшний день я их всех называю исполнителями. И я исполнитель, я тоже не кобзарь. Фактически кобзарей нет. Ведь бандуры, которые словетная наша капелла бандуристов играет, которая восторгается, как говорят, во всем мире, это же бандура создана, вы знаете, в каком 1950 году. Ни один кобзар на ней в жизни никогда не сыграл настоящий, потому что он просто там утонул в тех количестве струн и сломал бы себе пальцы. А есть народная бандура. Ни один консерваторский исполнитель, он понятия не имеет вообще, как строится даже народный инструмент. Не надо корчить себя кобзаря. А у нас зачастую вот такие усы подпускают, сорочки, шаровары, смушковую шапку. И скажи, я кобзар. Ну, игра в кобзаре, карнавал.
Ой, на горе, на горе, на горе высокий, там стоит спаси.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Кобзари».
Ой, Боже, живи, Боже, страх. страшна смерть на ложі. Набралась душа гріхів, що збутись не може.
Говорить радіус.